смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, добрый день. И мы сегодня очередной удивительный процесс разбираем. Ну, зачем убил бабушку все-таки Слейтер? Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Ну, я хочу... И так нам говорят, в воскресенье вы зачем устраиваете тут такой
ну,
день?
Ну, сегодня достаточно жизнеутверждающее дело, поскольку уж сразу так, раз посыпались обвинения, скажу, что, во-первых, справедливость восторжествовала, хотя и далеко не сразу, и не в полном объеме. А во-вторых, вот я хочу сказать, что вчера, когда я сел к этой передаче готовиться, я испытал такое очень теплое чувство, которое связано с тем, что...
Ну, мы же все старушки.
Как говорят американцы, neither, ни к тому, ни к другому. Оба были достаточно малосимпатичными людьми, надо сказать. Но вот мы прекрасно все знаем, что очень многие писатели, которыми мы закономерно восхищаемся, люди достаточно сложные. Некоторые неприятно сложные, да, так сказать, в частной жизни. И вот приятно получать очередное подтверждение тому, что любимый писатель твоего детства был очень хорошим человеком. Это я говорю об Артуре Конан Дойле.
Да.
Вот. Вот в этом деле он опять-таки себя далеко не первый и не последний раз проявил как человек очень и очень хороший. Ну, а само дело начинается, это уже 20 век, да, 20 век начинается, название, значит, фильма, посвященного по приключениям Шерлока Холмса. Значит, само событие, само убийство происходит 21 декабря 1908 года. Живет в городе Глазго в Шотландии пожилая женщина, достаточно богатая. Ее зовут Мэрион Гилкрист. Она у нас есть, если пролистнуть, по-моему, через одну картинку. Вот вы видите Слейтера до всего. Вот это Слейтер уже арестованный, а вот Мэрион Гилкрист.
Лицо такое хорошее.
Хорошее, да, но весьма, весьма зажиточное и с довольно сложным характером женщина. Она была одной из многих детей весьма зажиточного человека, никогда не была замужем. Всю свою жизнь, первую ее половину, посвятила тому, что ухаживала за отцом. И в результате, когда он умирал, то по завещанию ей досталось непропорционально большая часть его немаленького состояния. То есть другие были, ну, могли считать себя в чем-то обделенными. Это важно для дальнейшего развития событий. Вот это самое. Мэрион Гилкрист жила практически затворницей, почти не выходила из дому. Видимо, отчасти из-за характера, отчасти потому, что была уже очень нездорова. У нее была, ну, не то чтобы страсть, но такая страстишка. Она любила драгоценности. Этих драгоценностей у нее было немало. По крайней мере, вот то, что было найдено у нее в квартире, за исключением единственного исчезнувшего предмета, было оценено в 3000 фунтов стерлингов, то есть примерно 350 тысяч нынешних долларов, треть миллиона. Значительная подборка для дамы, которая не могла уже в них особенно, так сказать, сверкать, блистать и кружить головы. Жила она весьма настороженно. Значит, она была владелицей собственного дома, располагавшегося в очень благополучном, очень недешевом районе Глазго. Она сдавала первый и третий этаж, сама жила на втором. У всех трех этажей были отдельные входы. То есть нельзя было с первого сразу попасть на второй, нужно было выйти на улицу, зайти через ход второго этажа, отпереть одну дверь наружную, и затем еще была дверь в квартиру. Да, вот это, так сказать, тоже важно. На третьем этаже в данный момент у нее жильцов не было. Предыдущий жилец съехал, новый еще не заехал. Она жила вдвоем со своей горничной. Ее много лет обслуживала одна и та же женщина. Но вот где-то за там год до гибели старушки эта женщина вышла замуж, родила девочку. Кстати, назвала ее в честь своей хозяйки, что о многом говорит. А на ее место поступила молодая, совсем ей чуть-чуть за 20, женщина Хелен Ламби. Она она станет ключевым свидетелем во всей этой истории. И вот в этот вечер у Хелен Ламби было два поручения от хозяйки: купить ей вечернюю газету и сделать покупки в продуктовой лавочке. На это ей было выделено 3 пенни на газету и пол саверена, то есть 10 шиллингов, на значит, лавочку. Почему-то девушка решила, что она это сделает в 2 разных приема. Начала с газеты, пол саверена оставила, значит, в комнате хозяйки на столике, взяла эти 3 самые пенни, пошла за газетой. Ее не было 10-15 минут. Когда она вернулась с газетой домой, то в дверях уже стоял жилец с первого этажа, музыкант по фамилии Адамс, там целая семья жила, семейка Адамс, пожилая женщина, мать и несколько дочерей, вот этот самый сын, они все имели то или иное отношение к музыке. Вот этот Адамс сказал, что он беспокоится, потому что несколько минут назад какой-то странный шум раздался наверху, и он услышал 3 удара в пол. А оказывается, у него с мисс Гилберт была договоренность, что если вдруг ей срочно понадобится помощь, вот 3 удара, значит, в пол она сделает. И поэтому он шел узнать, что, собственно, происходит. Он с девушкой поднялся, обнаружил, что дверь в квартиру открыта, что было очень странно с учетом того, что мисс Гилберт крайне внимательно следила за тем, чтобы дверь всегда была закрыта, у нее было специальное приспособление, такой проволочный рычаг, при помощи которого она могла открывать-закрывать из своей комнаты эту дверь. Они вошли в эту самую открытую дверь, значит, и навстречу им из спальни старушки вышел, ну, достаточно еще молодой, очень прилично одетый человек, совершенно спокойно прошел к ним навстречу, и только когда он их уже миновал, начал спускаться с лестницы, он побежал. И вот здесь, значит, Адамс понял, что что-то не то. Тем временем горничная метнулась в кухню, сказала, здесь все в порядке, и пошла в спальню, где было на полу лежащее, обнаружено тело ее хозяйки. Тело было довольно сильно, особенно верхняя часть, голова, грудь, были довольно сильно изуродованы, залиты кровью. Значит, Адамс побежал за полицией, горничная побежала к сестре убитой, которая жила сравнительно неподалеку. И когда появилась полиция, естественно, так сказать, один из вопросов был, что пропало, то выяснилось, что вот эти драгоценности на 3000 фунтов, все это находится на месте, пол саверена лежат на столике, какие-то дорогие безделушки стоят в прямой видимости. Единственное, что пропало, осыпанная бриллиантами брошка стоимостью 50 фунтов. Вот ее не было. Хозяйка ее часто надевала, она была под рукой, ее не надо было искать, но вот эта вещь пропала. Все, мотив непонятен. То ли спугнули в самом начале, но навлекло подозрение, правда, сразу на это не обратили внимания, то, что была вывернута шкатулка с письмами. Вот так, как будто не просто там искали, скажем, драгоценности, открыли, вывернули, увидели, что там нет, и перешли, так сказать, дальше, да? А вот как будто рылись в ней. Эти письма были разбросаны так, как будто их просматривали.
Угу.
Полиция начинает обычную, так сказать, оперативную работу, кто что видел, и соседи двое вспоминают, что они в разное время, но незадолго до вот этих самых, так сказать, печальных событий, видели некого человека, который стоял на улице подолгу и наблюдал то ли за окном, то ли за входом, в общем, за домом. Описали его довольно по-разному, но это был молодой, хорошо одетый, так сказать, человек, который старался, чтобы лицо его особенно не было видно. А дальше всплывает фамилия нашего главного героя Оскара Слейтера. Значит, он эмигрант. Вообще родился он в Германии в 1972 году в достаточно большой, дружной, но небогатой еврейской семье в Силезии, недалеко от нынешней границы с Польшей. И, как очень многие европейские евреи, они, он, точнее, нет, семья его осталась жить в Германии, а вот он уехал. Ну, может быть, спасаясь от погромов, хотя ничто в его биографии об этом не говорит, он, в общем, нигде особенно постоянно не жил. Он бывал в Англии, в Шотландии, бывал в Соединенных Штатах, бывал во Франции. Вел достаточно, ну, такой сомнительный образ жизни. Вот я вчера весь вечер пытался вспомнить, есть ли хоть один рассказ, где Шерлок Холмс защищает заведомо плохого человека. Я не вспомнил. Может быть, просто не вспомнил, но вот мне кажется, нет такого. Все, кого защищает Холмс, люди неплохие. Они могут быть там не очень далекие, так сказать, там еще какие-то, но они не злодеи, что называется. Оскар Слейтер, в общем, тоже не злодей. Но на жизнь он зарабатывал сомнительными занятиями. Значит, во-первых, он был игрок. Профессиональный, во все, во что играется. В карты, в кости, на бильярде, везде, где присутствует азарт.
Mm-hmm.
А во-вторых, по некоторым не до конца подтвержденным, но все-таки похоже, что дыма без огня в данном случае нет, он занимался сутенерством. По крайней мере, когда будут на суде допрашивать его постоянную любовницу, то свидетели, в частности горничная, которая у них жила, покажут, что мадам регулярно принимала мужчин по вечерам, которых горничная называла знакомые мадам и так далее. Похоже, что Слейтер каким-то образом с этого кормился. Деньги у него были. Он, так сказать, вел жизнь такого средней руки буржуа, достаточно обеспеченного. В свое время, когда-то он женился на шотландке, которая, во-первых, оказалась алкоголичкой, во-вторых, довольно быстро начала сходить с ума, так активно. Постоянно его преследовала, и он, даже не пытаясь с ней развестись, потому что это было невозможно, он от нее скрывался. И в частности, вот в тот самый день, когда была убита Мэрион Гилкрист, он планировал вместе со своей дамой-француженкой убраться подальше в США, потому что в очередной раз вроде как пришли сведения, что его супруга его ищет. И он как раз занялся реализацией всяких активов для того, чтобы уехать с деньгами. И в частности, он за 3 недели до этого заложил в ломбарде бриллиантовую брошь. За 3 недели это была другая брошь, это потом легко установят. Но у него была квитанция ломбарда, и он попытался эту квитанцию продать кому-то из своих знакомых. Дескать, у меня нет времени, выкупать нет сейчас свободных денег, вот ты мне дай столько-то, вот тебе квитанция, она на предъявителя, пойдешь, получишь брошь, она в 2 раза дороже стоит. И этот самый человек, который был полицейским информатором, как многие люди, занимающиеся всякими, так сказать, не вполне законными делами, он пошел и стукнул. Полиция еще не знала, что это другая брошь. Полиция еще не знала, когда она была заложена. Просто некий человек пытается сбыть закладную квитанцию на бриллиантовую брошь. Да? Полиция начала искать. И выяснило, что незадолго до того, как они напали на его след, он на пароходе отбыл в США. У полиции все сложилось. Еврей, иммигрант, человек, занимающийся темными делами и неплохо известный в криминальных кругах, его ни разу не судили, но 2 раза он в полицию попадал за всякие мелкие нарушения. Правда. Никаких нет доказательств, что он со старушкой когда-то был знаком. Это не вариант Раскольникова, который проводил разведку. Но, когда начали опрашивать, так сказать, всяких окрестных жителей, выяснилась еще одна подробность. Оказывается, он незадолго до этих событий приобрел набор инструментов. А там был молоток. А по внешнему виду травм, которые получила старушка, не исключено, что ее забили именно небольшим молотком. В общем, полиция связалась по телеграфу с нью-йоркской полицией, разместила просьбу арестовать его по прибытии, отправила 3 полицейских чиновников и 3 женщин для опознания в США. Они его там опознали, вроде да, это вот тот человек, одна сказала тот, который наблюдал за домом, горничная сказала тот, который, значит, нам вышел навстречу из спальни. Его, естественно, арестовали. И повезли в Шотландию. Вот дальше, как потом станет понятно, когда все это будет реконструироваться, дальше вылезет множество всяких вещей, которые, ну, не вяжутся с версией, что это он убил. Значит, во-первых, к моменту, когда его нога опять ступила на злосчастную для него шотландскую землю, полиция уже абсолютно точно знала, что это не та брошь. Полиция уже точно знала, что свою брошь он сдал за 3 недели, и, кроме того, эта брошь ему долго принадлежала перед этим. То есть это действительно его. Угу. Вот. Значит, полиция получила весьма противоречивое описание внешности вот того человека, который наблюдал за квартирой, и Слейтер не очень в это описание вписывался, прямо скажем. Но полиция, видимо, совершенно даже не пыталась рассматривать какие бы то ни было другие версии. Вот в этом смысле Конан Дойль потом будет писать в своем эссе, посвященном делу Слейтера, вещь, которую мог бы произнести Холмс. И, в общем, похожие вещи произносил в нескольких местах. Беда всех полицейских расследований состоит в том, что едва полицейские остановятся на кандидатуре, которую сочтут пригодной, как ими сразу же овладевает неохота рассматривать любые версии, способные привести к другим выводам.
Угу.
Тем более, что обо всей этой истории газеты пишут достаточно активно и с таким совершенно определенным уклоном. Ну вот, например, такой вполне респектабельный журнал «Бейлиф», глазгское издание, пишет: «Теперь нахлынуло племя иноземцев. Великобритания открывает объятия чужестранным подонкам. Крысообразная мерзость ищет поживы среди нас». Да. Вот так, да? А соседняя Эдинбургская газета пишет уже про суд над Слейтером конкретно, что он ярко осветил темные уголки наших великих городов, в которых подобные негодяи вершат свое черное дело. Он демонстрирует породу чужеземных вампиров, лишенных совести, кишащих в черных глубинах и подземельях цивилизованного общества. Ну, мы говорили не в одной передаче, что вот начиная с 80-х годов 19 века во многих европейских странах, Россия здесь не исключение, жуткая, совершенно мутная волна ксенофобии поднимается. Что в России, что в Германии, что во Франции, что в Великобритании. Чужие, 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 да, вот это вот все зло от иностранцев. Ну, а евреи, так сказать, всегда традиционно были
таким, да,
особым объектом, да. И полиция, чувствуя поддержку общества, чувствуя, что обществу очень нравится эта фигура, да, в качестве, так сказать, убийцы, почтенной старушки, полиция продолжает гнуть свою линию. Как теперь известно, совершенно по-свински работали со свидетелями. Показывали им заранее фотографию, потом устраивали опознание. Официальное опознание в полиции Глазго выглядело так. Выставили, помимо Слейтера, еще 14 человек. 11 полицейских, 3 дорожных рабочих. Все они были классическими шотландцами. Рыжеволосыми, с розовой кожей, с там практически невидными бровями и так далее. И посреди этого всего такой галкой, черноволосый, черноусый, но с горбинкой, вот этот самый, да? Естественно, его опознавали все, кто имел к этому хоть какое-то отношение. Судебный медик, очень известный, кстати говоря, профессор университета Глазго, преподававший судебную медицину, судебный медик заключил, что да, травмы нанесены вот этим самым молотком. При этом, вот что, безусловная вина полиции, они либо вообще не допрашивают свидетелей, которые не вписываются в их версию, либо не обращают внимания на их показания. Например, в суд даже не вызовут врача, который прибыл вместе с полицейскими и первым осматривал тело. Его фамилия по совпадению тоже Адамс. Так вот, он тогда высказал предположение, что орудием преступления был стул. Стул находился прямо тут же. И на внутренней стороне крышки стула было довольно много крови. То есть, похоже, что стулом вертикально сверху вниз били уже лежащую на полу женщину. Ну, а понятно, что диаметр ножки стула и диаметр небольшого круглого молотка вполне могут совпадать. Да? Но вот этого человека, его показания к делу даже не приобщили, его даже в суд не вызывали. Это потом уже Конан Дойль будет раскапывать через много лет. В результате со свидетелями поработали, свидетели знали, что правильно показывать, и в 10 утра 3 мая 1909 года, то есть прошло не так много времени, менее полугода, в Эдинбурге в здании Высшего уголовного суда начинается процесс, который продлится 4 дня. Шотландия – страна с особыми, довольно сильно отличающимися от Англии и Уэльса своими юридическими правилами. Суд присяжных – 15 человек. Не требуется единогласие для вынесения смертного, точнее, для вынесения вердикта «виновен по делу об убийстве». Это подразумевает смертный приговор. Вот в Англии по таким делам требуется единогласие присяжных. И пока присяжные единогласно не достигнут того или иного вердикта, их, что называется, не выпускают. А в Шотландии такое вот мягкое рейтинговое голосование. Присяжные могут проголосовать за один из трех вердиктов. Виновен, не доказана вина и не виновен. Каждый из присяжных в темную голосует за то, что считает нужным после обсуждения, а потом просто вскрываются вот эти самые бюллетени, и тот вердикт, который набрал относительное большинство, тот и принимается. Обвинение, да, председательствует в процессе очень известный судья Чарльз Джон Лорд Гатри, насчитывает к этому времени порядка 30 лет стажа, председатель всяких комиссий помощи бедным, попечения о заблудших мальчиках, какой-то военной юношеской организации, то есть пресвитерианин, суровый патриот, да, у него этот самый еврей-сутенер, конечно, вызывает острые социально-классовые чувства, да. Примерно такой же прокурор Александр Юр.
Мы здесь прервемся, да? Хорошо.
Да, хорошо.
С прокурора начнем. Да, и процесс продолжится минут через 3-4.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем загадочное убийство, у которого есть совершенно определенный подозреваемый. И состав суда такой, что этот подозреваемый, в общем-то, практически обречен.
Вот да, мы остановились на прокуроре, чтобы вы понимали, на что он был настроен и как он был настроен. Вот маленький отрывочек из его заключительного слова. Он обращается к присяжным. От вашего вердикта со всей несомненностью зависит жизнь человека. Возможно или даже вероятно, что он худший из людей. Однако он заслуживает такого же честного суда, как если бы он был лучшим из людей. Возможно, он один из самых низких среди смертных. Возможно, он мошенник. Возможно, вор, грабитель или самый дурной тип, но этим не подразумевается, что он совершил убийство. Джентльмен, он имеет право на воздаяние по заслугам. Вроде бы пока все нормально, да?
Да, хорошо, да.
Заявляю вам, что обвинение предъявлено ему по праву, что нет и тени неясности, нет никаких обоснованных сомнений, что он и совершил это гнусное убийство. Не повезло Слейтеру еще и в том, что у него оказался слабый адвокат. В шотландском суде, точно так же, как в английском или уэльском, может выступать только адвокат высшего разряда «берристер». Да? И вот этот берристер Маклюр, он постоянно не дожимал свидетелей. Он видел в их показаниях, в доказательствах, которые представляла полиция, он видел ни стыковочки, ни связочки, ни увязочки, но он не дожимал. И до присяжных это не доходило. Вот один американский корреспондент, который присутствовал на этом процессе, он таким образом об этом высказался, его фамилия Хант. Маклюр добился бы гораздо больше, если бы попросту свел воедино некоторые глупости, в которых обвиняли Слейтера, и предположил, что он и есть убийца. Этот человек, в разумности которого ни у кого нет сомнений, умудряется, по их словам, избавиться от одежды, в которой наблюдал за домом, и при этом сохранить те предметы одежды, в которых убивал жертву, а также молоток. Войдя внутрь, он никакую из дверей не оставил открытой, на случай необходимости быстро скрыться. Потерял время на убийство жертвы, хотя зарылся всего лишь на драгоценности. Убежал из дома в направлении, ровно противоположном ближайшему безопасному месту, а затем, не переодеваясь, вышел на улицу, и позже, в самый разгар поисков убийцы, он гуляет по всему Глазго, как ни в чем не бывало, и не пытается замести следы. И, наконец, судья, лорд Гатри, обращаясь к присяжным с саммари, с резюме, с инструкцией, с напутствием. В общем, сделал такую инструкцию, такое напутствие, которое может рассматриваться как образец предвзятости. Он, по сути, говорил о том, что им предстоит, так сказать, вполне очевидный ответ на вопрос. А в результате присяжные проголосовали следующим образом. 9 человек проголосовали за виновен. 5 человек не доказано, и только один счел его невиновным. Ну и в результате 9-6, соответственно, получается автоматически за умышленное убийство смертный приговор. Начинается кампания по спасению Слейтера, общественная кампания, потому что у самого Слейтера никаких порядочных знакомых нет. И в результате адвокат другой, не Берристер Маклюр, а адвокат Спирс, который вел дела, но не в суде, ему удается добиться того, что прокурор Шотландии заменяет смертную казнь за 2 дня до ее совершения, заменяет смертную казнь пожизненным содержанием в каторжной тюрьме. Апелляционного суда в этот момент ни в Шотландии, ни в Англии нет. Апеллировать просто некуда. И вот здесь, собственно говоря, Слейтер отправляется в тюрьму. Вот если полистать немножко дальше, сейчас давайте по картинкам пройдемся, значит, потому что чего же я их отбирал? Это вот комната, где произошло убийство. Следующая картинка у нас будет. Молоток. Вот тот самый молоток, который зачем-то Слейтер положил в свой чемодан, и нью-йоркские полицейские его тут же приняли при первом же обыске. Вот зачем, непонятно. Это судья, весь из себя такой величественный и значительный. Дальше. Это, вот я не знаю, каким образом, это фотография. Кто-то сделал на судебном процессе фотографию, хотя по всем правилам можно только рисунки. Ну вот оставим как загадку. Это действительно заседание суда по делу Слейтера. Вот это современный вид тюрьмы, она уже давно не тюрьма, это уже давно музей, но вот на севере Шотландии находится каторжная тюрьма, где в очень тяжелых условиях содержались лица, осужденные за тягчайшие преступления. Представьте себе, что Слейтер проведет 18 с половиной лет в одиночной камере размером 1,5 на 2,5 метра. Из мебели там будет только гамак и маленький откидной столик. Будут выводить на работу 6 дней в неделю на самую тяжелую, на каменоломни. Они строили волнорезы там, вот, так сказать, у побережья. Выводили на работу в кандалах. В общем, это тяжелейшие условия. Он начал там с ума сходить. И, кстати, видимо, немножко повредился в уме. А тем временем умирает его адвокат, вот тот, который добился изменения приговора, и его дела принимает другой молодой адвокат. И вот именно этот молодой человек и обращается к Конан Дойлю, с которым он был знаком. А сэр Артур, кстати говоря, я был абсолютно уверен, что он получил рыцаря за свою литературную деятельность. Вчера вечером я узнал, что нет, что Конан Дойль получил ее за войну в Южной Африке, где он был военным врачом. Вот такой вот.
Сашенька, вчера вечером я узнал.
Сэр Артур иногда пробовал себя, и, как правило, очень успешно пробовал себя в практической работе детектива. За несколько лет до этого он, по сути, спас одного человека, наполовину индийца, его звали Джордж Эдалджи, которого обвинили в том, что он из, ну, как мы бы сказали, из хулиганских или из садистских побуждений резал скот. И вот его темнокожего, говорящего с некоторым акцентом. Да, вот его готовы были, его, собственно, уже осудили. Но совершенно филигранная, абсолютно достойная Шерлока Холмса работа Конан Дойля его спасла, правда, его отказались полностью реабилитировать, но из тюрьмы его выпустили, а реабилитировать отказались под таким весьма надуманным предлогом. И вот Конан Дойль, который вообще-то получал сотни писем с просьбой о помощи, ему писали как Шерлоку Холмсу. Mm-hmm. Я это прекрасно помню еще из детства. Помнишь, Сереж, к этой самой к детской библиотеке приключений было изумительное предисловие Корнея Чуковского к запискам о Шерлоке Холмсе. И вот там как раз описано, что Конан Дойлю там специальные люди с Бейкер-стрит 221Б забирали почту, приносили. Конан Дойль вынужден был большинство этих писем игнорировать, конечно. Но вот в данном случае он взялся за это дело. И практически мгновенно с первого своего погружения в него он увидел многие, еще не все, но многие нестыковки. И он пришел к внутреннему убеждению, что, так сказать, обвинен невинный человек. Борьба эта продолжалась 18 с половиной лет. Один раз был назначен пересмотр дела, но он сорвался ничем, точнее пересмотр был, но, так сказать, ни к чему это не привело. Конан Дойль выпустил через два года после приговора, выпустил книгу «Дело Оскара Слейтера», где подробно, вот как это должен был бы сделать адвокат на суде, разобрал все неувязки, нестыковки и так далее. Что же там было, судя по всему, на самом деле? Конечно, я сейчас назову имя человека, который предположительно убил пожилую женщину. Это никогда не было доказано в суде. Поэтому это именно одна из версий. Да? Помните рассказ «Серебряный», рассказ о лошади, да? Из рассказов о Шерлоке Холмсе. Вот там Холмс произносит такую фразу. Он разговаривает с одним из конюхов и говорит: «А самое странное в ту ночь – это поведение собаки». На что конюх говорит: так собака никак вообще ни себя не вела. Вот это-то и странно, говорит Холмс. И от этого раскручивает дальше там баранина с чесночным соусом и так далее, и так далее. Ему показалось, Конан Дойлю, очень странным поведение девушки горничной. В квартире, где она прекрасно знает, находится только ее хозяйка. Навстречу ей выходит из спальни хозяйки человек, и она никак не реагирует. Она не издает вскрика, хотя рядом сильный молодой мужчина, да, то есть кому ее защитить. Она его просто пропускает. А потом в этом человеке опознает, правда, не сразу Слейтера. Но вот что интересно выяснит Конан Дойл, что когда она сразу после убийства прибежит к сестре покойной, то она там вроде скажет: я видела, я знаю, кто ее убил. Ну и, наконец, конечно, Конан Дойль не мог не обратить внимания на сомнительность мотива с драгоценностями, на то, что что-то искали в шкатулке с документами. Он разузнал семейную ситуацию и предположил, что искали завещание, что брошка взята для отвода глаз, схватили первое попавшееся, что искали завещание. Действительно, старушка обошла в завещании практически всех своих родственников, выделив значительную сумму своей старой горничной на какие-то благотворительные цели, на церковь там и так далее, а родственников обошла. И вот, судя по всему, явился к ней ее племянник, причем не родной. У покойницы был младший брат, который в свое время женился на некой Элизабет Грир, потом он умер, детей у них не было, и эта Элизабет вышла замуж второй раз за человека по фамилии Чартерис. Вот от него у нее будет трое сыновей. То есть они племянники, но не кровные. И вот один из них, Фрэнсис, судя по всему, и явился в тот день к своей тетушке. Он был единственный, с кем она поддерживала отношения. Он у нее бывал довольно часто. И, естественно, его хорошо знала горничная. И именно потому, что он часто бывал, она сначала на него никак и не отреагировала. Ну вот, доказать, еще раз говорю, это нельзя. Единственное, что из косвенных доказательств, у него был мотив. И еще он был очень влиятельным в Глазго человеком, потому что он сам сделал неплохую медицинскую карьеру, как и его отец. Он сам женился на очень богатой женщине. Один из полицейских, который будет вести свое параллельное расследование, не согласится с выводами официального следствия, фамилия Тренч, он еще в процессе своего расследования выйдет на то, что его коллеги по полиции будут говорить ему: «Да брось, слушай, ну такие люди замешаны, не надо в это лезть». Но когда Конан Дойл и Тренч потребуют, так сказать, пересуда, он будет произведен, но судья откажется заслушивать какие бы то ни было новые показания свидетелей и будет рассматривать только формальные основания. Формально был нарушен процесс, процедура не было. Все, подтверждаем приговор. В конечном итоге Конан Дойлю удастся поднять общественную кампанию, удастся добиться показаний от горничной, которая к этому времени вышла замуж, жила в США, так сказать, она даст интервью тамошней газете, Конан Дойль тут же это интервью переопубликует в Англии, в которой она будет говорить: ну да, я узнала убийцу, да, он мне был хорошо знаком. Она не называет его по имени, но понятно, что все указывает вот на этого Фрэнсиса.
Ну да.
Она потом откажется от своих показаний, но тем не менее апелляционный суд, который был создан во многом на волне вот этой поднятой кампании, по сути, Конан Дойль может считаться одним из людей, который создал для этого условия, апелляционный суд пересмотрит дело. Категорически откажется Слейтеру что бы то ни было компенсировать, но на свободу его выпустят. Потом у них там будет безобразная достаточно сцена, потому что Слейтер все-таки выбьет компенсацию. Несколько тысяч фунтов. И Конан Дойль, который несколько сот фунтов потратил своих денег на кампанию по его реабилитации, спросит его: сэр, а вы не хотите мне вернуть то, что я потратил? Там я не жду никакой награды, но хотя бы компенсацию расходов. А Слейтер скажет: вы печатали обо мне, вы на мне еще заработали. Конан Дойль был очень богатым человеком. Он получал совершенно фантастические гонорары. В одном месте я встретил, что его сейчас один остроумный человек назвал Стивеном Кингом начала 20 века, имея в виду гонорары. Но для Конан Дойля это было очень обидно, как так он потратил свои деньги, а человек еще и, так сказать, намекает ему, что он нажился. И в результате они, в общем, со Слейтером расстались не друзьями. Формально там претензии были улажены, Слейтер кое-что заплатил, но в конечном итоге не получилось такого вот радостного объятия. Да? Они вообще всего один раз увиделись. Правда, переписывались довольно много. Слейтер проживет еще довольно долгую жизнь. Он женится, переживет войну. Жить будет в Шотландии, ну, по крайней мере, последние годы. Но вот его дело на сегодняшний момент британское правосудие считает одним из пяти примеров самых крупных судебных ошибок в истории британского правосудия 20 века.
Ну да, хорошо еще, что не повесили его вообще-то.
Ну, вообще к этому шло.
Да, но к этому шло, и что хоть какое-то могло быть действительно какая-то компенсация хотя бы юридическая, хоть какая-то.
Ну, по крайней мере, знаменитым он стал. Вот сегодня еще далекое русское радио делает о нем передачу, да еще в день российской адвокатуры. Я горячо поздравляю всех причастных. Сегодня профессиональный праздник.
Можно передать привет родственникам Шотландии. Хорошо. Мы с вами берем прецедентный процесс Соединенных Штатов, важнейший. Итак, первый из них – иск племени Чероки к штату Джорджия об ущемлении их прав законами штата. 1831 год.
Если выберете, мы поговорим о том, как вообще Белая Америка смотрела на индейцев и как рассматривала их территории и все прочее.
Ох, сейчас все опять бурлит, сейчас так... Сейчас очень серьезно в Штатах-то, да?
Ну, конечно.
Ого-го. Итак, второе. Дело Соединенные Штаты против шхуны Амистад, касающееся незаконной работорговли. 1839 год, изумительный фильм Спилберга.
Это знаменитое дело, знаменитый фильм, да, тут мне комментировать нечего.
«Младший Адамс», да. Адамс. Дело да. Браун против Совета по образованию Топики, да? О недопустимости расовой сегрегации. Топики, да. Сегрегации в школах. 54 год, 1900.
Это знаменитое дело, вот когда, так сказать, была одержана выдающаяся победа, положившая начало отмене вот этой чудовищной сегрегации на юге.
А еще одно положившее начало дело Миранда против штата Аризона, касающееся допустимости доказательств, полученных от задержанного, неосведомленного о своих правах.
Да. Вы имеете право хранить молчание.
Да, 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 зачитывая правила Миранды, да. Итак, иск Национал-социалистической партии Америки против скоки о границах свободы слова и самовыражения. 1977 год.
Спор о том, насколько далеко простирается первая поправка.
Да. Ну что ж, выбирайте. В следующее воскресенье мы встретимся с вами в нашем зале суда номер один. Вот.
Ребята! Все не так, все не так, ребята!